Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. Сегодня мы продолжаем цикл программ «Вера и дело», посвященных христианским смыслам экономики. С Новым годом, друзья! Вот и наступил 2026 год, и первый день этого года мы встречаем с дорогим гостем нашей радиостанции Алексеем Горячевым, предпринимателем с 30-летним опытом, инвестиционным банкиром и инвестором, советником лидеров по личной стратегии.
Мария, добрый день, дорогие друзья, с Новым годом!
И хоть программа у нас посвящена делу в широком смысле слова, то именно сегодня, в первый день наступившего года, по нашему официальному календарю все мы отдыхаем, и поэтому хочется посвятить наш разговор тому, как правильно отдыхать и зачем вообще нам нужен отдых от нашего дела с большой буквы. Вот, знаете, Алексей, мне кажется, к концу декабря у многих наших слушателей, вообще как бы соотечественников, возникает такое уже нарастающее желание приблизить поскорее эти праздники, чтобы отдохнуть, может быть, действительно накопленная усталость за этот год к этому подталкивает. И все-таки в связи с этим общенародным, да, таким желанием приблизить долгожданный отдых, вопрос в целом. С вашей точки зрения, отдых – это все-таки про бегство от дела или это про заботу о себе в хорошем смысле для того, чтобы мы могли в самом полном смысле раскрываться на своем поприще, в своем призвании?
Мария, спасибо за замечательный вопрос. Знаете, я не до конца солидаризируюсь с вами в описании вот ожидания отдыха. Я, например, отдых и какой-то перерыв в деятельности воспринимаю с неким страхом даже, да, что я в этот момент остановлюсь, что-то пойдет не так, я потрачу зря время. И мне кажется, что я хорошо понимаю даже, что это отношение не очень правильное, и что отдых для нас так же важен, как наша деятельность, и он, собственно, является залогом осмысленной созидательной деятельности. Потому что, наверное, каждый из нас, если задумается, а как иногда я действую, когда я очень устал, да, и мы можем поймать себя на раздражении или на каком-то механистическом выполнении каких-то вещей без включения головы и сердца, да, ситуации, когда мы полностью превращаемся сами в какую-то спешку и нервозность. Да, и, соответственно, в таком состоянии вряд ли мы сможем наделать много всего хорошего. Поэтому я думаю, что и мне, и, ну, мне кажется, и всем нам нужно попробовать действительно подумать, а как мы можем переосмыслить вот наше отношение к отдыху для того, чтобы этот отдых был для нас эффективным продолжением нашей жизни и не бездельем, да, а важным делом.
А можно ли говорить о каких-то, ну, вот, правилах или добрых традициях того, как восстанавливаться? Может быть, вы поделитесь своим личным опытом того, какие вот у вас сложились, не знаю, как правильно сказать, рецепты, традиции, какие-то вот самые общие моменты, которые вы поняли уже для себя, что это ингредиенты действительно вот качественного отдыха восстанавливающего нас в лучшем смысле слова.
Ну, такое, знаете, есть, говорят, что время, проведенное с друзьями и близкими, это время из жизни не вычитается, а в жизнь добавляется. Для меня хорошим отдыхом является возможность, может быть, к сожалению, не каких-то активных действий с близкими, да, а возможности немножко затормозиться и просто вот о чем-то важном поговорить, да, и друг друга услышать, друг друга почувствовать. Вторая понятная история для многих – это путешествие, и для меня путешествие – это всегда не вопрос, куда я попаду, а вопрос, как это воздействует на меня. То есть мне кажется, что цель путешествия не какая-то точка, а цель путешествия – изменение себя или приведение, может быть, себя в порядок. Путешествие действительно прекрасно, потому что в путешествии наш взгляд переключается с привычных предметов на непривычные, и мы становимся внимательнее, больше видим красоты и так далее. Ну, и третий, наверное, для меня очень хорошим отдыхом является посещение таких мест, где люди живут совершенно по другим законам, где есть и жена, благодать. То есть, мне кажется, любой монастырь, мы даже сейчас находимся в монастыре, когда заходишь, вдруг есть такое ощущение, что ты немножко отдохнул. Потому что как будто жизнь течет по-другому, как будто наполнено пространство вот другими какими-то ощущениями, особенно когда начинаешь общаться с людьми духовными, для которых там многие суетные истории в мире, от которых мы не можем сбежать, это тоже наше, там, каждого свое призвание, я считаю, но тем не менее ты учишься и на шажок, ну, как бы двигаешься в правильном направлении, слушая человека, который все это отложил в сторону, и с точки зрения мирского человека он может даже подумать, отдыхает. Но это большая внутренняя, духовная, а часто и физическая работа, потому что, мне кажется, молитва, и это, конечно, очень переключает и дает возможность действительно глубоко иногда отдохнуть, несмотря на то, что бывает и службы, и сна иногда мало, часто даже, да, а вдруг ты ощущаешь, что ты отдохнул, и энергии как бы очень много, и она какая-то новая, вот это тоже такая парадоксальная вещь.
Да, действительно. Я надеюсь, мы сегодня еще поговорим о парадоксах, связанных с отдыхом, но вот из ваших слов уже следует, что переключение может быть с избыточно внешнего плана деятельности на внутреннее и, соответственно, на другое, на другие ритмы, на другой пласт вообще реальности, действительно, по-видимому, является ключом вот к этому ответу, в чем вот, да, переход в состояние отдыха состоит. Давайте попробуем обратиться к Священному Писанию, вспомнив известный, наверное, всем, даже детям, если спросить об отдыхе, как раз библейский рассказ о сотворении мира. Там говорится о том, что 6 дней Господь творил, и на 7-й отошел от дел, и, посмотрев на творение, сказал, как это хорошо. И затем в 10 заповедях, данных Моисею, повторяется это уже в виде императива, указание на то, что там, правда, был субботний день, да, но, тем не менее, один из 7 дней недели должен быть посвящен Богу. Кстати, интересно, я посмотрела слово «шаббат», вот, который достаточно буквально иудеями сейчас соблюдается в субботу, переводится как «покой». Именно покой, вот интересно, хотя у нас в нашем вот православном понимании 7-й день, я тоже специально сегодня почитала, как церковь у нас трактует, 7-й день должен быть посвящен Богу и добрым делам, ну, то есть делам помощи ближнему там, или дальнему, то есть вот такого плана. То есть это как это делание, молитва, это мы знаем, один из, в общем-то, ну, в лучшем случае может быть воспринято как отдых, но вообще говоря, это труд, да, молитвенный труд. То есть есть определенные вот такие разные трактовки и разные понимания. Вот для вас вот это установление про 7-й день, давайте, может быть, даже в таком вот широком смысле, как вы это воспринимаете, как в вашей жизни это установление преломляется? Это все-таки про покой, это больше про молитву, про добрые дела? Вот как вы воспринимаете?
Скорее, это действительно про переключение, выключение из процессов других дней, направление мыслей, ну, в том числе и на молитву, но в моей светской жизни это скорее переключение, может быть, на чтение, на, может быть, какое-то творчество, на, может быть, прогулки, размышления такие медитативные. И главное, что я пытаюсь сделать, это остановить именно размышления о рабочих каких-то вопросах. И это, мне кажется, критически важно. Я когда-то сдавал кембриджские экзамены по английскому языку, и там прямо в рекомендациях было написано, ну, как мы обычно готовимся к экзаменам, до последнего дня, а обычно еще и ночью перед экзаменом мы пытаемся засунуть в себя всю информацию. А там в методичке подготовки было написано, что последний день, пожалуйста, прекратите готовиться, погуляйте, там, не переедайте, спокойно как-то проживите этот день. И я с большим страхом так и сделал. И получил очень хороший результат в хорошем состоянии. Я, правда, волновался тогда, я помню, мне трудно было спать, а сон, конечно, самый важный элемент отдыха, да? Вот это мне чуть повредило. Но в целом я был поражен, насколько подсознание выдавало мне важные как бы ответы, выдавало быстро, потому что все-таки мне удалось как бы этот день вот уложить то, что было сделано, да, отрефлексировать то, что было сделано. Ровно об этом там написано, ведь нас учит не опыт, нас учит отрефлексированный опыт. То есть, когда мы что-то делаем, то нам нужно время, когда мы едим, нам нужно время на переваривание с нашими делами. Также, и, наверное, если мы в какой-то момент попробуем от дел, ну, и стараемся от дел отключиться, то в этот момент да, происходит очень важная работа. То есть мы укладываем в своей жизни понимание того, как оно выглядит, осмысливаем какие-то важные моменты, что дает нам возможность там дальше, может быть, сделать какой-то следующий шаг.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня с нами Алексей Горячий, предприниматель с 30-летним опытом, инвестиционный банкир и инвестор, советник лидеров по личной стратегии, и с вами я, Мария Сушенцова. Мы продолжаем наш новогодний разговор, посвященный теме отдыха, его осмыслению и в нашем православном истолковании, и применительно вот к нашему житейскому опыту. А если вспомнить рассказ библейский о рае, наоборот, вот уже как бы начало такой человеческой истории, то тоже интересно, что речь шла в райском саду не о состоянии покоя, а о том, что Адам и Ева радостно возделывали этот сад. То есть это было делание, безусловно, не какое-то вот там лежание под пальмой, вот как мы себе часто представляем, да, образ рая у нас, к сожалению, он такой вот остров, значит, и лежит человек под пальмой. Вот это было скорее радостное такое творческое делание, ну, вот как трактуют богословы это место Библии. И почему это было радостное делание? Потому что оно не было связано, как бы мы сейчас сказали, с производственной необходимостью, то есть необходимостью в поте лица своего добывать свой хлеб, как случилось как раз после грехопадения. А вот как вам кажется, может ли этот идеал райского сада и делание в нем быть неким прообразом, ну, хотя бы в какой-то степени, вот указанием, подсказкой для того, к чему мы бы могли стремиться в нашем процессе отдыха?
Уверен, что да. Мне кажется, замечательный образ. И рассуждать об этом я бы начал с того, чтобы задуматься, от чего мы устаем, почему нам вообще требуется отдых. И ну, тело первого человека до грехопадения было другим, он, видимо, по-другому уставал. Но давайте посмотрим на его труд. Вы правильно сказали, что труд, например, его был радостен, да, то есть психологическое какого-то давления, усталости, стресса, видимо, судя по описанию, в этом труде не было. Вот труд был осмыслен, да, то есть человек понимал, зачем он это делает, и с радостью этим занимался. Дальше, возможно, этот труд предполагал много переключений, то есть в какой-то момент, возможно, возделывался сад, в какой-то момент нужно было как бы сесть и подождать животных, которые подойдут, и дать им имена, да? И я думаю, что вот это как раз для нас такие очень большие уроки. Возможно, Адам был нам примером в том, как мы должны работать для того, чтобы нам как бы не требовался такой отдых, как, например, вот просто там лежание. У меня многие друзья говорят, я так устаю, что когда я еду в отпуск, я не готов вообще ни к чему, кроме того, чтобы лечь на пляже и просто лежать. И для меня это так не очень работает, то есть у меня отдых очень деятельный, когда они узнают, он говорит, да какой же это отдых, это там постоянное движение, путешествие, узнавание нового. Вот, и, возможно, это происходит, потому что неправильно устаем. Да, и тогда нам нужно в каком-то смысле неправильно отдыхать.
Как вы интересно ответили, сразу спровоцировав меня на серию вопросов. А давайте тогда подробнее остановимся на том, какие у нас бывают типы усталости, ну, может быть, не на всех возможных, но на самых таких вот актуальных примерах, и какие типы отдыха требуются вот в этих случаях?
Да, знаете, вот я когда-то занимался легкой атлетикой, и когда ты пробегаешь дистанцию, тебе говорят, тебе не нужно останавливаться, тебе нужно все равно медленно двигаться. То есть, наверное, вот первая усталость, самая понятная, физическая усталость, о которой можно поговорить. Но парадоксально, что для многих городских жителей, вот, например, для меня, кто занимается в основном трудом интеллектуальным и разговорами с людьми, для меня физический труд является формой отдыха. То есть, если я... Вот я помню, у меня в детстве была такая задача, поставлена моим дедом, перебросать машину гравия, ну, там, с дороги на, там, полтора метра условно, да, чтобы она не мешалась. И это физически было очень трудно. Я стер в кровь руки и физически очень устал, но насколько я был счастлив, доволен, насколько я чувствовал тело в процессе этого делания, и я очень отдохнул, я бы ни за что не променял это в тот момент на тоже любимые какие-то занятия, как чтение или прогулки. Мне хотелось именно выложиться, напрячься и так далее. И физически вот, физическая усталость требует, во-первых, не останавливаться, может быть, резко и делать какие-то переключения, не лечь. Вот как ни парадоксально, часто мы сейчас отдыхаем, просто вот куда-то лечь и уткнуться в телефон. И на самом деле это же не отдых для человека, который трудится, в общем, занимается целый день обработкой информации. То есть мы не выключаем мозг, мы не перестаем думать. Мы вот эту интеллектуальную, псевдоинтеллектуальную жвачку начинаем жевать. И, естественно, как и обычная жвачка, это нас не насыщает и не дает нам отдохнуть. А второй тип отдыха и тип усталости – это психологический. То есть в момент, когда мы находимся в постоянном стрессе, когда нами управляют обстоятельства, а мы не даем себе права продумать, а что мы действительно хотим. Да, может быть, иногда как бы делаем какую-то работу, которую делать не нужно, да, может быть, она не соответствует нам, а просто нужно было там что-то делать. Предприниматели, например, делают очень много работы, которую они делают не всегда лучшим образом, потому что какой-то человек сделал лучше, просто этого человека рядом нет. И поэтому ты человек-оркестр, который там, как минимум, в начале бизнеса, да, выполняешь очень много ролей, часть из которых психологически выполнять сложно, потому что они просто не соответствуют там твоей личности или там уровню квалификации, навыкам там, и так далее. Психологическая усталость также возникает, когда у нас нет достаточного контроля над тем, что мы делаем. Вот Адам, ему же как бы дан был вектор, да, а дальше дана была, по всей видимости, свобода, да, что и как он делает. И он внутренне, как бы творчески создавал свою работу. К сожалению, вот российская система управления, это очень часто, когда начальник тоже, как бы не отдыхающий в этот момент, берет на себя функцию сказать, что делать и как делать. И вот когда это происходит, психологически мы сразу в этот момент начинаем уставать. Потому что, как минимум, нам должно остаться, как делать, выбор пути достижения результата. А может быть и что? То есть, если мы поговорим, зачем мы это делаем, то тогда у нас появляется еще одна степень свободы. То есть, мы начинаем иметь возможность выбирать, что мы делаем для того, чтобы достичь определенного результата. И тогда вот это психологическое давление меньше, и отдых, соответственно, от этого нам нужен тоже меньше, да.
Можно я сразу задам вопрос встречный? Вы сказали, что мы устаем, когда мы не ощущаем достаточно контроля над ситуацией, если я правильно понимаю. То есть мы недостаточно свободны в том коридоре возможностей, который нам предоставлен там вот вышестоящей инстанции или начальником. Сразу хочется представить себе обратную ситуацию, в которой может возникать усталость. Возможно, это как раз там у руководителей более высокого звена, когда слишком много свободы и, соответственно, слишком много контроля. То есть тебе нужно вот продумать абсолютно все от А до Я, как вы сказали, человек-оркестр. То есть та самая дилемма, может быть, Буриданова осла здесь уместна в какой-то степени. То есть так много развилок и так много мыслительной напряженной энергии уходит на то, чтобы все вот это многообразие сценариев продумать во всех там деталях, и что, и как, и зачем, все сразу, что от этого человек устает, и хочется вот сразу лечь, как бы выключиться и сказать, можно я вот выйду пока из этой роли, сниму этот пиджак и побуду как бы в свободе от вот этой, может быть, избыточной ответственности и суперконтроля такого. Вот я думаю, эта ситуация вам очень знакома, учитывая, что и вы руководитель, и вы других лидеров наставляете. Вот как в такой ситуации, что бы вы порекомендовали?
Ну, это правда самая частая болезнь вот руководителей, там, лидеров каких-то, предпринимателей, да, что человек не умеет отдыхать. То есть он выезжает в отпуск, там, например, по расписанию 2 раза в год, у него есть выходные и так далее. И вдруг все равно ощущает себя выгоревшим, ощущает, я не очень люблю это слово, но по сути это же история, когда человек не чувствует в себе источник живой творческой энергии созидательной, когда ему ничего не хочется, то есть он движется в сторону такой апатии, угу, преддепрессии какой-то, да, угу, не дай бог, это очень уныние, как бы, да, и это очень грустный результат. Действительно, если человек, даже включая в свою жизнь вроде бы отдых, не выключает голову и не переключается, не понимает, что задачи иногда условно решаются сами, когда мы условия задачи прочитали, что-то для себя наметили, да, а потом отпустили, как вот отпускают стрелу из лука, да, и она попадает в цель. Если стрелу не отпустить, она просто упадет вниз, да, она в цель не полетит. Вот мне кажется, что это навык, которому действительно мы боимся отпустить контроль. Это следствие перфекционизма некоторого, который, ну, болезненный, но иногда очень полезный для работы.
Для результата.
Для результата хорошего и того, который ты хотел, но болезненный. То есть отдыхай, отдыхай. Я бы вот такую вывел формулу. Угу. Вот, и думаю, что да, этому надо себя учить. И вот мне кажется, 7-й день как раз про это. Когда мы откладываем мирскую суету и, например, открываем Евангелие почитать, да, или какие-то книги хорошие, да, и голова как бы загружается совсем другим, и мы отдыхаем, и вдруг появляется... У меня один товарищ, мы вместе были на Афоне, и он говорит, это же просто поразительно, там на этих долгих службах я молюсь, не отвлекаюсь, и вдруг в какой-то момент мне после или даже во время приходит решение. Я об этом даже не думал сейчас. Мне приходят правильные решения, потому что он приводит себя в правильное состояние. Да? Мы же не столько на Бога воздействуем молитвами, да? Он вряд ли управляется нашими мелкими усилиями, да? А мы воздействуем на себя. Mm-hmm. Вот, и в этом смысле тоже вот такая парадоксальная история, что отдых очень важный. Вот тут еще я хотел один момент сказать, не забыть о том, что нет такого отпуска, который бы помог нам отдохнуть на всю жизнь. Все равно у отпуска есть какой-то заряд, и он довольно быстро заканчивается. Более того, иногда заканчивается тот же день. Может быть, у кого-то еще был такой опыт, когда приезжаешь на работу, загружаешься в дела, и к вечеру вдруг думаешь, ну, как бы вообще, где...
Где он отпуск был?
Куда делись все плоды отпуска? И поэтому очень важно делать маленькие перерывы. Мы их недооцениваем.
И сейчас, я надеюсь, мы во второй части программы обязательно об этом вспомним. А я напомню, что сегодня у нас в гостях Алексей Горячев, предприниматель с 30-летним опытом, инвестиционный банкир и инвестор, советник лидеров по личной стратегии. У микрофона Мария Сушенцова. И это программа «Вера и дело», в рамках которой мы обсуждаем христианские смыслы экономики и делания во всех возможных смыслах. Не переключайтесь, продолжим после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер, друзья. Поздравляем всех с наступившим Новым годом. И продолжаем нашу программу «Вера и дело», посвященную христианским смыслам экономики. Сегодня у нас в гостях Алексей Горячев, предприниматель с 30-летним опытом, инвестиционный банкир и инвестор, советник лидеров по личной стратегии, и с вами я, Мария Сушенцова. В этот первый день наступившего года мы решили поговорить не столько о деле, в широком смысле, или о наших каких-то частных делах, но об отдыхе, о том, для чего он нам нужен, как его правильно проводить, чтобы это было на пользу души и тела, и остановились на таком феномене, как ментальная усталость и какой отдых нужен, вот когда человек не может отвлечься от своих дел, даже уже находясь в отпуске. И вы знаете, Алексей, ваш рассказ и замечательный пример с поездкой вашего знакомого на Афон подвел меня к мысли о проблеме доверия Богу. Ведь действительно, вот тут такой момент наступает, когда наши, ну, вот эти термины более психологического порядка, да, ментальная усталость, такие вот, они уже как-то плавно перетекают в категорию более высокого ранга, там, духовной жизни и наших взаимоотношений с Богом. Вот, может быть, из вашей практики и жизненного опыта, и консультирования других коллег вы для себя вывели какой-то вот, ну, вот, путь учения тому, как научиться, как доверять Богу. Тавтология получается. Ну вот, как хотя бы стремиться к тому, чтобы учиться Ему доверять. Ведь действительно, даже если мы понимаем умом, что мы хотим сейчас ментально отключиться, последний предохранитель, он как бы может не отключиться, такой самый глубинный. А вот желание проследить, все ли состоится, там, какой будет результат, какая-то тревога глубинная, она может быть вообще даже без какой-то причины. Вот этот переключатель связанный, готов ли человек отдать Богу в конце концов этот результат, или он все-таки на себя перевешивает всю ответственность за то, что будет дальше, там, вот с каким-то его делом, с тем, чем он занимается. Вот если в этой плоскости развернуть, что бы вы сказали?
Знаете, это вы прям очень важную для меня тему затронули. Я прям в ней пытаюсь для себя тоже разобраться и сделать шаги в правильном направлении. То есть вот каждый христианин с каким-то опытом уже духовной жизни, он понимает, что у нас нет основания не доверять Богу, что действительно устраиваются удивительно какие-то в нашей жизни вещи, о которых мы просим, куда направляем свое внимание, а там даже, где не направляем, тоже все устраивается не так, как мы хотим, а каким-то замечательным образом, не без проблем, трудов, несения креста, да, но как-то все время оно так или иначе выстраивается. Но при этом, видимо, это суть современного человека, я в себе это очень чувствую, что мне очень трудно вот до конца довериться Богу и не прекратить ему сработать, да, но при этом отдать ему ответственность за результат и то, как оно должно случиться. Но в моменты, когда мне это удается, я как будто сразу получаю заряд отдыха, хотя это не требовало долгого времени, это какое-то ментальное переключение. Угу. И, ну, там, ну, яркий пример, там, я в утреннее правило добавил молитву оптинских старцев, да, она вот ровно про это. И она для меня замечательно работает, правда, в течение дня, опять же, я не всегда как бы это в моменте осознаю, а на следующее утро опять себе напоминаю. И вот это все-таки создает правильное настроение, но я опять же говорю, что нет такого пока у меня, да, что я там в течение дня что-то получил и не расстроился, потому что подумал, что оно все равно происходит как должно, да. Вот, я думаю, что это как раз те уроки, которые нам могут дать люди, посвятившие себя Богу, вот как раз в монастырях, которые удивительно радостно у меня всегда ощущение, у человека даже какие-то болезни, какой-то крест несет иногда, а такое тепло, такая внутренняя духовная радость, когда этот человек просто вот с тобой разговаривает и согревает тебя, это просто невероятно. То есть я вижу воочию как бы примеры правильных действий и правильной практики в этом направлении. Да? И все равно это для меня непросто.
Да. Пожалуй, наверное, здесь есть такая универсальная проблема, как задача, стоящая перед каждым христианином через свой жизненный путь, научиться доверять, ну, через получение, конечно, своих собственных шишек. А вот давайте еще о таком варианте усталости и, соответственно, отдыха поговорим, когда речь идет о потере смысла, то есть не хлопоты и тревоги о результате, все ли будет хорошо, насколько я там в чем-то состоялся или нет, а когда у человека вот начинают опускаться руки, выгорает, можно сказать, наверное, применимо здесь это слово, и есть какое-то предощущение, что это не просто физическая усталость, не просто там не выспался, не было выходных, а вот как-то иссякает смысл, не хочется утром вставать и идти вот на свое делание. Как быть в этих случаях, что предпринять?
Ну, я обычно предлагаю попробовать стратегически все-таки подумать про свою жизнь и подумать, а что бы вы хотели в 75. Я даже тут недавно предложил всем, может быть, вот нашей аудитории тоже это будет интересно, написать письмо себе из своих 75. Написать себе, как вам там живется, что для вас важно, а что уже не так важно. И главное, то, что вы хотите посоветовать себе сегодняшнему, для того, чтобы вы то состояние приблизили. Да, от чего отказаться, может быть, а на чем сконцентрироваться. И вот такой формат такого письма иногда оказывается гораздо честнее, чем попытка построить какие-то планы, они такие немножечко часто умозрительные очень. А здесь как-то, если удается вот в такое состояние попасть, вот именно с ручкой не подумать, а именно пописать. И лучше, возможно, именно вот каким-то, знаете, простым ручным инструментом, а не понабирать в телефоне. Так тоже можно, но лучше будет, если мы соединимся вот таким образом. Поэтому я думаю, что большинство людей, с которыми я сталкиваюсь, как-то не находят времени подумать о своем зачем. То есть мы трудимся, попали вот в определенное как бы колесо, в этом колесе бежим, но понятно, что в этом колесе можно бежать по разным причинам, да, можно бежать, потому что как бы колесо крутится и заставляет нас передвигать ноги, а можно бежать, чтобы, я не знаю, там, сбросить вес или, может быть, вырабатывать электричество, и как только мы для себя этот человек является самой удивительной машиной по созданию смысла. Я один раз присутствовал на таком эксперименте, на одном тренинге, когда показали картинку человека в метро и задали вопрос, а что вот этот человек, значит, думает, что у него в жизни происходит? И вы не поверите, каждый имел свою версию, рассказал, и говорит, а что же на самом деле? Говорит, а на самом деле я не знаю, я просто сфотографировала этого человека в метро, и, наверное, это не так то, что вы тут напридумывали, да? Вот, и мы действительно создаем и все нагружаем смыслом. Но вот как-то о осмысленности того, что мы делаем, и того, зачем мы живем, куда мы идем, и что для нас действительно важно, подумать времени не хватает. Мои клиенты у меня покупают себе время для этого диалога. Они покупают за деньги то, что можно было бы сделать совершенно бесплатно, найти полчаса, то, чтобы, может быть, где-то прогуляться в одиночестве и подумать не о решении текущих задач и проблем, а подумать на уровень выше, а для чего вообще я живу, что для меня действительно важно. И все эти смыслы, они не где-то внешние, они находятся внутри нас. Как в Евангелии написано, что Царство Божие внутрь нас есть. Все это не какое-то место, не какой-то потерянный, обретенный рай. Это не небеса. Это то состояние, в котором мы можем действительно созидательно творить и чувствовать себя наполненными, счастливыми, цельными.
А вот интересно, можно ли такую потерю смысла профилактировать на постоянной основе? То есть не доводить себя, так сказать, уже до глубочайшего кризиса призвания, когда, ну вот, все дальше невозможно, и просто от безысходности человек останавливается, да, и вот начинает задавать себе эти вопросы или кому-то задавать, профессионалу. А вот периодически вот установить себе какой-то график, что, скажем, раз в неделю, раз в месяц я буду делать такую остановку в уединенном каком-то спокойном состоянии и вести этот диалог с собой, ну, возможно, подводя какие-то итоги или, наоборот, как вот вы сказали, отключаясь от текущих дел и как бы проецируя себя на будущее. Вот как бы вот в таком ключе можно что-то посоветовать?
Да, знаете, есть, во-первых, такую рекомендуют закрывать день, как бы подумать, что сегодня произошло, что я сделал, что я не сделал, ну и как бы спасибо этому дню, и все, и выключу себя из этого дня. То есть погрузить себя во что-то вообще другое, например, в чтение художественной литературы, да, или там духовной литературы, да, и это совершенно не связано с тем, что происходило. Если мы будем делать паузы, паузы нам необходимы в идеале, там, по-разному говорят, можно это делать там и каждые 20 минут, ну, понятное время – это час, если мы на час, ну, советую даже на 20 минут поставим себе какую-то задачу, угу, займемся ей, потом сделаем короткую передышку, задачу поменяем, то вот можете попробовать это завтра, да, и увидеть, насколько вы можете действовать эффективнее благодаря вот этим коротким промежуткам отдыха. И я думаю, что отдых должен быть ритмизирован как бы вот часом, днем, то есть вечер, угу, да, ночь, очень важен сон, принципиально важен. В неделю у нас есть выходные. У нас на самом деле это задано. Так или иначе, мы стараемся попасть в отпуск, иногда два раза в год попасть, может быть, там чаще как-то удается куда-то поехать, да, или там что-то переключиться. То есть это должен быть запрограммированный ритм выключения, к которому мы относимся с уважением, да, не то, что как же я все отпущу, mm-hmm, да, как бы, на самом деле это же иллюзия контроля. Ты собираешься отпустить то, что ты никогда и не держал на своих плечах.
Да, точно. Да, вы знаете, в этом смысле хорошая профилактика для меня отпускания – это посадка в самолет. Вот борюсь с этим по сей день. Садишься в самолет, ты понимаешь, ну, как бы все, ты передал бразды правления на ближайший час, и, в общем-то, даже там вопрос как бы продолжения своей жизни ты передал, в первую очередь, в полном смысле Господу Богу и в какой-то степени там вот командиру корабля. Все, вот, да, расслабься, казалось бы, вот эти часы проведи в благословенном таком отпускании. Но нет, тревоги, какие-то страхи продолжают подбираться. Вы знаете, заинтересовала ваша мысль о коротких вариантах отдыха. Во-первых, действительно замечательно, что вы напомнили нам о ритме дня, да, так называемый пресловутый режим дня. Вот почему-то у маленьких детей мы за него боремся, там, снося все на своем пути. У моего ребенка сон, там еда по расписанию. Но ведь действительно нужда в этом ритме, пусть не в таком жестком, но все-таки в его наличии, она ведь нас не отпускает действительно и во взрослом возрасте, обеспечивая наше хорошее самочувствие. А вот если мы поговорим о важности коротких каких-то отпусков, однодневных, двухдневных, там, может быть, трех, вот как вы считаете, как вот здесь быть? Не всегда это удается заранее спланировать. Может быть, есть смысл иногда спонтанно брать какие-то такие вот отгулы, когда нет возможности уйти в длительный отпуск. Вот что бы вы здесь посоветовали?
Знаете, я вот как-то, видимо, в неправильном направлении движется мое развитие в жизни. Мне кажется, я в школе был гораздо мудрее, чем сейчас. У меня иногда были такие приступы, которые родители считали, может быть, приступами безделья. Вот. Но мне кажется, что это была очень мудрая... Ну, поддерживали меня, в общем-то. В какой-то момент я чувствовал, что я сейчас заболею, если я не остановлюсь. Вот я прям с таким предложением выходил в родительский комитет домашний, да, и говорил, знаете, давайте я завтра как бы в школу не пойду, я почитаю, у меня там накопилось что-то, я побуду дома, и чувствую, что я заболеваю. Если до того, как отпуск по-настоящему понадобился, да, мы находим способ выключиться, то действительно, и действительно в такой ситуации не заболеваешь, да, действительно, ты один день, может быть, побыл и спас несколько дней учебы той же, да, но это очень сложно сделать. Вот я до сих пор в такой, знаете, вот я тогда мог как бы отпустить, потому что не было столько задач и ответственности, а сейчас как бы вот просто типа взять и отдохнуть... Это, очень, это сложно.
Как будто бы эгоистично, да?
Да, да. Как будто бы, ну как, вот, наверное, это страх, возможно, это страх быть не полезным другим, да, в этот момент. И вот мне кажется, что мы недооцениваем вот эти неполезные вещи, как бы, да, они могут оказаться самыми важными и самыми полезными. У меня есть любимый пример – рафинада. Вот сахар превратился, по-моему, во вторую причину смертности из-за диабета. И, в общем-то, путь этот начали мы когда-то в 19 веке, когда решили сахар лишить всего лишнего и оставить в нем только то, что, собственно, делает чай сладким. Да, и вот когда сделали рафинад, оказалось, что действительно он стал эффективнее, да, мы вот все время боремся за эффективность, да, а он стал смертью, да, белой смертью его называют, да, он стал очень опасным для нас. То есть вот мне кажется, в погоне за какой-то эффективностью такой иррациональной, да, как бы мне, значит, каким-то образом все успеть, да, что никогда невозможно. И мы лишаемся чего-то очень важного и, по сути, вот, ну, в каком-то смысле убиваем свою эффективность. То есть наша эффективность, и вот вы говорите о спонтанных, мне кажется, вот это очень важно, причем мне кажется, что иногда действительно возникает такая потребность, и иногда вот я в себе замечаю, что возникает такой образ мыслей, когда даже другая улица города, в которой я не был, родного города, в котором я живу, в Москве, оказывается для меня вдруг таким мини-отпуском. То есть я иду, вот я помню, я такой момент поймал на Новом Арбате. Когда-то у меня там был расположен офис, и я был там каждый день, соответственно, а потом долгие годы как-то вот не был. Я просто иду по этой улице, да, которую некоторые любят, некоторые ругают. Я сейчас не об этом. Но у меня ловлю такое внутреннее ощущение, что надо же, моя жизнь настолько суетная, что я здесь вот никогда не оказывался. И сейчас я иду и как бы соединяю себя с теми воспоминаниями, с теми какими-то успехами, неудачами, которые здесь были, и каким-то образом психологически отдыхаю. Да, то есть я думаю, что вот это вот такой вопрос поймать правильную волну. Да, на которую мы соединяемся со своей какой-то глубиной, да, которая позволяет действительно отключиться вот от прямо вот сиюминутных задач и подключиться к какому-то важному такому живоносному источнику, который в нас есть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Горячев, предприниматель с 30-летним опытом, инвестиционный банкир и инвестор, советник лидеров по личной стратегии, сегодня с нами в этом часе. У микрофона Мария Сушенцова, и мы продолжаем наш разговор о смысле отдыха и о том, как его полезнее всего будет провести. А вы знаете, Алексей, вот мы говорили сейчас с вами про спонтанные передышки, когда человек чувствует такую потребность назревшую. Ну, вот знаете, вопрос перфекциониста сейчас будет, наверное. А может быть, нет. Вот вы знаете, действительно, бывает так, что нам организм сигналит, или там, не знаю, что, психика, что пора отдохнуть, пора выключиться. Но какая-то рациональная часть тебя говорит, послушай, у тебя был план, и плану надо следовать, иначе все развалится, иначе ты что, вообще тряпка? Давай, соберись. И вот как бы начинается такая борьба, с одной стороны, каких-то нерациональных ощущений, каких-то сигналов, возможно, даже таких телесных. Вот, допустим, как вы приводили пример в школьные годы, что вот я чувствую, я сейчас разболеюсь, да, вот такое вот пограничное состояние. А с другой стороны, значит, воля и разум, которые предписывают действовать в рамках плана, ну, иначе, может быть, страшно отпустить или что-то еще. Ну, то есть вот сталкиваются два вроде бы добрых начала, и это вроде тебе на пользу, и это вроде как тебе на пользу, и не всегда удается между ними найти приемлемый результат. Вот что бы вы тут посоветовали?
Знаете, у меня один раз была дискуссия об этом с замечательным человеком Андреем Шароновым, президентом Сколково тогда. И он мне, собственно, такой вопрос задал. И я сказал, что, собственно, на этот вопрос, к сожалению, все должны отвечать просто исходя из, ну, своих каких-то предпочтений, да, тут нет правильного ответа, потому что мы можем и загонять себя волевыми усилиями в хронический стресс, а можем своей ленью как бы лишаться и здоровья и так далее. И, в общем, вот в нашем случае я, наверное, был, ну, ближе к Лене, да, а он как раз был ближе к тому, чтобы поставленную, например, тренером тренировка должна быть выполнена, несмотря на то, что ты в 12 ночи пришел домой, уставший, и, в общем, наверное, эта тренировка даже не принесет пользу, но с точки зрения волевого человека, вот пропуск тренировки – это тоже неправильная вещь. То есть, в общем, правильного ответа нет, на мой взгляд, и это такая, наверное, наша жизнь – это некоторый динамический баланс и выбор вот воли и наших ощущений, внимания к себе, да, который никогда не будет до конца правильным, но если мы внимательны, может быть, мы сможем свой какой-то путь между этими двумя крайностями найти. Ответ обычно вот в серединном каком-то пути, но это очень сложно. Я в детстве бегал каждый день, и когда по какой-то причине я не выбежал, на следующий день мне в два раза сложнее было выбегать. Поэтому отдых должен быть тоже определенным ритуалом. Вот то, что вы сказали о расписании ребенка, это, конечно, идеал и для нас. Как минимум, правильное одинаковое время еды, одинаковое время отхода ко сну, подготовки ко сну, когда мы уходим там от каких-то яркого света, от приборов, да, от смотрения в девайс там какой-то, да. Вот, поэтому я думаю, ответа нет, но он есть.
Внутри каждого из нас.
Да, внутри каждого из нас, и, наверное, мы можем давать себе в разное время разный ответ и действовать соответственно.
Мы вот часто, когда говорим там о своей трудовой деятельности, ну, как-то явно или неявно пропагандируется так, дисциплинированность, там, постоянство, усердие. Вот можно ли говорить о том, что применительно к отдыху дисциплина, ну, вот, допустим, грядет отпуск, да, или вот сейчас у нас впереди много праздничных дней. Нужна ли какая-то дисциплина во время вот этих дней отдыха?
Вот это еще один парадоксальный аспект отдыха, что действительно для отдыха нужна некоторая дисциплина. И я знаю, что, например, планирование какого-то путешествия для меня – это очень много аспектов, да, то есть там есть очень много заданных моментов, но обязательно есть какая-то область, в которой я могу из заранее изученных вариантов делать какой-то свой выбор. Вот, и поэтому мне, на мой взгляд, отдых требует, может быть, даже более скрупулезного планирования иногда, чем деятельность, опять же, потому что он действительно важен, и потому что он, ну, все-таки гораздо более ограниченный по времени, все-таки работаем мы больше, да, чем отдыхаем обычно. И для того, чтобы это сложилось как бы эффективно, плюс здесь в том, да, ну, нужно планировать, да, и плюс здесь, наверное, в том, что для многих людей, не для всех, но для многих людей планирование отпуска – это уже одной ногой в отпуске, да, это приятный процесс, планировать отпуск, но обычно бывают разные люди, я сталкивался с разным, из своих друзей и знакомых, но для многих людей планирование отпуска – это уже определенная радость и уже какой-то отпуск.
Предвкушение.
Да.
Как, знаете, говорят, аромат кофе, он же приятнее, чем вкус кофе. Предвкушение. Вы знаете, сейчас ведь особое время, время ожидания Рождества Христова, и этот промежуток выходных дней, он отличается и контрастирует с другими там, нашими промежутками отдыха, скажем, каким-то летним отдыхом, ну или просто там вот каким-то отпуском по плану. А как вам кажется, ну, может быть, вот поделитесь личным опытом, как, в чем вот эта специфика, как правильнее, полезнее будет отдохнуть именно в эти дни, дни ожидания Рождества, и на что сделать акцент, чего стоит избегать. Опять же, вопрос о дисциплине именно в эти дни приобретает свою актуальность. Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом.
Ну, вот на моем личном опыте, как бы, когда мне удается все-таки максимально до Рождества оставаться в, ну, как бы в попытке как бы от себя от чего-то лишнего освободить, да, и направить мысли в правильном направлении, конечно, праздник ты встречаешь гораздо более глубоко и с гораздо большей духовной радостью, то есть у этого есть свои плоды. У меня тоже на опыте есть такой день интересный, когда очень такого высокого уровня церковный деятель празднует праздник своего святого, и тогда он не одет в эти великолепные праздничные одежды, да, а он в таком черном просто подряснике, самом простом, монашеском, и он поет сам на клиросе. И вот это 4 числа в моем случае происходит. И вот мне кажется, вот эти дни, они такие дни тихой радости, когда вот не праздник, да, и даже, может быть, не скорбь, потому что все равно не такие праздничные и, в общем, радостные, чуть больше времени действительно переключиться, о чем-то подумать, с близкими пообщаться, да. И вот мне кажется, это время может быть такой тихой радости, да, и чем больше нам удастся правильнее себя к этому подготовить, понятно, что, ну, как бы вот у меня не всегда получается все идеально, мягко говоря, да, но когда мне удается, это для меня, оказывается, приносит большие дары, как волхвы вот принесли дары, да, так вот большие дары этого праздника я чувствую гораздо лучше, если мне это дается. Такая удивительная, конечно, парадоксальная история, что вот именно в этот, в эти недели, да, у нас контрастирует,
да, да, вот я как раз
светский календарь наш
сказать.
Церковный, да.
Да, как будто бы, ну вот, вектор общественной жизни, он как раз нацелен на шум, гам, шумные детские елки, множество спектаклей и замечательных балетов. Мы знаем, какой ажиотаж связан с балетом «Щелкунчик», который, несомненно, тоже прекрасен там, и настраивает на такую светлую радость. Но вот эта вся индустрия, так скажем, театрально, не знаю, развлекательного характера, она как бы несет в себе все равно какой-то иной посыл. И там понятно, что наш традиционный, ну, традиционный, да, да, особенно в советском понимании, вот этот стол, связанный там с оливье и другими блюдами, он тоже как-то идет как параллельный мир к нашему рождественскому посту. И действительно, вот мне кажется, каждый год одно и то же. Вот хочется действительно тишины и уединения. Ну, общение с близкими, безусловно, это хорошая тут возможность. Но вот эта вот параллельная реальность, она как бы, она не просто где-то рядом, она как бы на тебя вот так вот, ну, агрессивно, что ли, хочет тебя поглотить, как-то в себя засосать. И не всегда удается вот как-то этот баланс какой-то приемлемый для тебя изнутри вот выдержать.
Да, я абсолютно согласен. Да, это действительно некоторое такое, ну, как бы маленькое испытание для нас. Я знаю, что многие батюшки стали на у меня тоже вот в приходе Новый год делать службу, да.
Угу, и ночную, да?
Да, угу. И это, конечно, мне кажется, очень красивая традиция. И, опять же, я на такую службу не попаду, потому что у меня традиция всех близких позвать в свой дом, живу очень многолетняя. Угу. Вот, и для меня это тоже важно. И вот как обустроить вот этот разговор за столом? И за столом у меня есть всегда выбор как бы рыбных блюд, да, угу. там овощных и мясных. То есть угу. никого не напрягая, каждый выбирает сам, да. Угу. Мне кажется, не нужно. Ну, в моем случае, я думаю, что я не имею права это как-то, ну, как бы направлять куда-то, навязывать, да. Да? Угу. Вот. И для меня был очень была большая проблема. Я не любил Новый год. За то, что за столом как-то с этим голубым огоньком разговоры были какие-то бестолковые и неглубокие. А вроде бы это момент, когда действительно, может быть, там хочется и на службе такое оказаться, потому что, ну, пороговый какой-то момент. Мы все равно угу. чувствуем, как смену чего-то, да?
Да.
Вот. И поэтому очень хочется и за нашими столами создать вот другую атмосферу, да. И знаете, мне стало удаваться несколько последних лет, телевизор включается, ну, кроме обращения президента, гораздо позже, вот эти мы все это не смотрим, а говорим мы, знаете, о чем? Мы говорим о том, за что мы благодарны прошедшему году. И вот именно в этой формулировке это очень хорошо работает, потому что, ну, в год же происходит много всего плохого иногда, да. Ну, обычно разное, и хорошее, и плохое происходит. И вот когда мы пытаемся останавливать друг друга, и даже о том, что плохое произошло, вспоминается благодарностью, а может быть, просто выбрать то, что произошло хорошего, получается очень особенная атмосфера. И иногда, когда у нас бывает время, мы делаем еще один круг и задаемся вопросом, а за что бы я хотел благодарить вот за таким столом в следующем году? Вот. И иногда тоже получаются такие очень, то есть люди вспоминают, а потом как бы что-то такое для себя одно, может быть, да, там, или ну, парочку, да, немного, что-то, может быть, такое, ну, как бы проектирует, да, что не случилось в этом году, да, или то, что, ну, давно хотелось, да, и вот как-то, то есть это мне тоже кажется лучше, чем писать вот длинные списки, они тоже могут быть полезны. Но иногда вот такой новогодний посыл, и люди же говорят о себе, и это очень человеческие истории, если да. удается настроиться, все удерживает большое внимание за столом, никакого лишнего шума и выключенный телевизор, что я вообще считаю великим достижением.
Хочется сказать аминь. Спасибо вам, что вы поделились с нами этой новогодней традицией, которая действительно нас сближает и настраивает на глубокую волну, потому что люди готовы, когда говорят о личном, как-то сразу все так вот прорастает как-то внутрь, вглубь, а не распыляет внимание на вот блестки, шоу и вот это все. Спасибо вам, Алексей, за этот разговор. Я напомню, что сегодня с нами Алексей Горячев, предприниматель с 30-летним опытом, инвестиционный банкир и инвестор, советник лидеров по личной стратегии. С вами была я, Мария Сушенцова. Мы разговаривали в рамках цикла «Вера и дело», посвященного христианским смыслам экономики. И сегодня в центре нашего внимания была тема отдыха, которая сейчас нас всех ждет. Спасибо вам большое. Еще раз всех поздравляем с Новым годом. И надеемся на новую встречу с вами, Алексей.
Спасибо большое. Друзья, спасибо вам большое за внимание. Очень надеюсь, что мы оказались чем-то вам полезным, и какой-нибудь из того, что мы тут рассуждали, вы уже в этом году, в эти каникулы используете.
До свидания, всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».